Сегодня вообще замечательный день. День, когда все ишивы, все кололи возвращаются к учебе. Тут, конечно, я знаю, что у нас еще начали реально учиться уже на предыдущий вторник. В общем, по полной программе. Но в целом, хотя наши великие мудрецы обратились с просьбой к ишиве вернуться к учебе раньше. В многих местах это было практически невозможно. Поэтому сегодня, когда ишивот возвращаются к учебе, это особенно важный день, очень радостный день, но не только радостный. Хочу еще куда объяснить. Известная история, когда израильская армия, это была история очень старая, лет где-то 40 тому назад, должна провести какую-то очень опасную операцию, и послали кого-то получить браху на это великого Исраэля Бухацира, был называемый Баба Сали, был очень большим человеком, и просили его браху. Он спросил, в котором часу это было запланировано, он сказал, 2 часа дня. Это, говорит, нехорошее время. Надо или до этого, или позже. Почему? Это время перерыва в еще вишивах. Надо или до перерыва, или после перерыва. Казалось, очень странная вещь. Но перерыв еще необходим. И когда человек отдыхает, чтобы учиться, это его отдых считается как учеба. И более того, замечательный Машгиах Ишивы Бейс Мельсияу, называемый Бейс Матис, Шломо Броер, очень большой человек, он сказал ребятам сейчас летом, что если они идут отдыхать, чтобы хорошо учиться, это как Тора, а также защищает народ Израиля отдых, чтобы учиться. Это необходимо для изучения Тора. Так почему, так сказать, Абухацира выбрал, так сказать, время, чтобы не было в перерыве на обед и на отдых? Почему? И то, и другое необходимо. Это тоже как бы то. Вот меня этот вопрос занимал, это не то, что сказать. Я нашел в одном, сейчас публиковали одну беседу нашего великого учителя Гершина Эдельштейна, Захарона Враха. Он об этом говорил несколько лет тому назад. Если человек действительно отдыхает, ест и пьет, чтобы дальше учиться, это его основное намерение, он учится, как будто бы он учится. Но если он просто отдыхает, просто спит, просто кушает, все необходимо, это вещь не дозволенная, но нужная, но как Тора этому не засчитывается. Важно, для чего человек это делает. Это говорит он, это достояние не такого большого количества людей. Так все делать ради изучения Торы. Поэтому время, когда есть перерыв, оно более опасно. И вот, я не должен объяснять, мы находимся здесь в ситуации очень непростой. И, конечно, подобает каждому из нас видеть и ощущать чудеса, которые с нами происходят. И, конечно, я вам расскажу одну историю, просто понял, что такое чудеса, такие небольшие. Я вам рассказывал, что в Цфате перед Йом-Кипуром попала ракета в дом соседний с домом, где живет моя внучка с мужем и с детьми. Нам позвонил, нас успокоил, что у них все в порядке. Ну, было в порядке не только у них, было в порядке у жителей того дома, которого поразила ракета. Там просто была очень интересная деталь, которую я знал только недавно. там, семья там почему-то ушла. Несколько минут до этого. Непонятно почему. А вот глава семьи, он отдыхал. Вот перерыв между... Он спал. И вот прошла очень такая странная вещь. Ракета не попала в дом. Она взорвалась над домом. Почему? Это очень непонятно. Потому что это не высота, на которой их сбивают. Сбивают их на гораздо большей высоте. Она взорвалась не в доме, а над домом. Поэтому когда на дом просто посыпались осколки.
Это тоже опасно.
Да, конечно. Но то, куда они посыпались, это детская комната, полностью разрушена. Но соседняя комната, там, где отдыхал папа, семейство, там была просто гипсовая перегородка. Он конечно, проснулся. Проснулся. Но не царапины. Не царапины. Это просто постоянные чудеса, которые мы наблюдаем. Надо вещь просто понимать. Я объясню. Всевышний, он хранит народ Израиля. Давайте просто увидим две вещи, которые происходили в последнее время. Война на севере, она тяжелая. Это очень непростая вещь. Злоупрямство Хизбаллы обстреливать север, то есть там падает сотни ракет ежедневно. И реально надо ежедневно говорить браху, надо всевышнего благодарить в молитве Мадима на Ахнурах, в Шмонайсе, Алисим Шабахолим и Маму, за вещи, которые с нами ежедневно. Я просто приведу два примера, которые нас чего-то могут научить. Самое тяжелое поражение, которое было на севере, это было то, как Хизбалла поразила неевреев. Самый тяжелый удар был, это было, может быть, даже начало цепочки всего этого последнего развития. Пару месяцев тому назад, примерно в Тамузе это было, 3 месяца назад, когда одна ракета попала на детскую площадку одной деревни Друзов. Там погибло 13 человек. Не было этого. Это самое тяжелое, что не сделали за все время. И, допустим, на прошлой неделе было еще такое пугающие заголовки, что погибло 7 человек за один день. Вдруг выясняется, что 4 из них это таиландцы, которые там работали, а 2 это арабы. Да. Я просто скажу это. Тут сказано, что Всевышний охраняет свой народ. Охраняет. И даже когда они, наш народ не всегда близок к тому, что мы должны были бы быть. Это надо просто увидеть это и понимать, что мы же, понимаете, я не испытываю радости от того, что гибнут друзы или таиландцы. Все это творение Всевышнего. Нам просто Всевышний показывает нам, что мы увидели чудеса, которые он делает с нами. Есть такое место. Приводится в Талмуде. Там сказано, «Тате Адам Тахтеха, я дал буквально человека вместо тебя». Говорит Гмара, не читай Адам, а читай Эдом. Я дам Эдом вместо тебя. Эдом – это общее название народов мира здесь. И вот мы видим, как это происходит, буквально воочию. И, конечно, если мы сейчас поменяли большие чудеса, это вот в тяжелейших попытках Ирана нас поразить и перед Пейсахом, и перед Рош ха-Шана, Это были очень большие чудеса, потому что одна из ракет, насколько я понимаю, поразила в городе Хода-Шарон около 100 зданий. Не сбили ее. Нет жертв. Даже не знаю, если были даже ранены, я не знаю. И тут я хочу эту тему связать с нашей недельной главой. Наша недельная глава Лех Леха, это как бы, знаете, есть в начале Торы, я назову это три начала. Вообще-то говоря, слово Брейшис, наши мудрецы комментируют, что это буквально Бет Рейшис, буквально два начала. Бет Рейшис. Тут есть очень глубокие каббалистические объяснения этого. Я сейчас не буду об этом говорить. Но реально мы наблюдаем в наших главах несколько начал заново. Первое начало было само творение человека, творение мира и человека. Второе начало – это было избрание для спасения Ноаха, Ноя и отторжение всего остального мира. Это было второе начало. Это начало уже было в конце Брейшис. Третье начало – это избрание Авраама. Третье, да, и это началось в предыдущей главе уже, в Ноах, в конце. И это буквально, это развитие этого избрания, это наша глава Лех Леха, где говорится о том, что Всевышний открылся Аврааму, потом заповедовал ему сделать брит мила, обрезание. И по большому счету есть такая очень интересная тема, когда наши праотцы вышли из статуса потомков Ноя, то есть буквально, когда они перестали быть неевреями. Это вопрос логический, очень принципиальный. Я всегда для себя говорил, этим занимается есть книга Паша Дрохин, автор книги Мишны Ламелех, очень большой друж. Очень многие вещи объясняю в Торе, что это была дискуссия между Йосифом и его братьями. Они уже считаются как Бней Исроэль, они считаются еще Бней Ноах. Касается очень многих законов эти вещи. Я для себя всегда понимаю, как буквально мускал решен, самое простое понимание, что началось обрезание. Это брит. Брит, который Всевышнего соврал. Это начало. То есть есть тут избрание Ноаха из всего отвергнутого человечества. Дальше есть избрание Авраама из потомков Ноаха. И говорится, что это были поколения, которые очень сердили Всевышнего до избрания этого. Есть тут еще одна тонкая вещь. Знаете, надо быть очень осторожным, не говорить с достаточным почтением о Ноахе. Ноах был, о Ноахе Тора говорит, садик тамима ябадоротав. Он был праведником в цельных своих поколениях. Он был праведником в поколении потопа, праведником в поколении Вавилонской башни. Когда сохранится в этом потопе скверны, который был в мире, это было величайшее достоинство. Знаете, не просто так Всевышний забрал Ноя, не просто так. Однако при всем при этом наши мудрецы подчеркнули, что если бы Ной не сравним с Авраамом, не сравним.
А как это можно сформулировать? Как мудрецы сформулировали?
Я вам скажу. Это откройте Раши в начале книги главы Ноах. Откройте Раши. Вы почитайте там. Я вам скажу в двух словах. Там есть два аспекта, которые говорят наши мудрецы. Первое, что Аврааму не нужно было помощь Всевышнего, чтобы идти к добру. Он своими силами пробивался. А Ноаху нужна была поддержка Всевышнего. Еще то, что говорится, о достоинстве, это уже касается следующей недели, главы Ваейро, но тоже важная вещь. То есть Всевышний напоминал Ноаху построить Ноев ковчег. И он это сделал. Это была очень тяжелая работа, но продолжалась 120 лет. Ему угрожали, над ним смеялись.
Разве не 52 года?
Нет, 120 лет строил Ноев ковчег.
Почему ему за 120 лет до потопа? Строил ему 52 года.
Что? Он строил 120 лет, это то, что написано. Откройте Раши, посмотрите. То есть он начал строить ковчег еще до того, как у него дети родились. Ничего он строил, чтобы людям победить, что учите, что, почему строили новый ковчег, что, чтобы спастись тем, там, а все остальные канут в небытие. Вот. При всем при этом есть к нему претензия, очень непростая. Называется в нашем недельной авторе, которую мы читали в шаббат, называется потоп Мей Ноах, буквально воды Ноя. Почему воды Ноя? Он что? Это воды эти пришли грехами того поколения, а не грехами Ноя. И сказано Мей Дор Ноах, воды поколения Ноах, это было все в порядке. Но это называется воды Ноя. Кажется, что это тропинкус, это вещь очень четкая, это не его новое открытие. Есть претензия к Ною, что не молился за поколение. Он мог молиться и не молился. То есть он, то, что Всевышний говорил, он исполнял. Он строил ковчег. Но молиться поколению не молился. Вот. И это разница колоссальная между Авраамом и Ноем. Мы скоро будем читать, как Авраам молился за Сдом. Надо вещи хорошо понимать. Сдом – это было место, которое было полностью противоположно Аврааму. Полностью противоположно. Авраам пытался как-то место спасти ради праведников. То есть буквально, когда мы дойдем до этой главы, это скоро, то видим, что буквально Авраам Авину просто буквально боролся со Всевышним, чтобы только не был разрушен 5 городов с дома. Это молитва, это понятно. Так вот, разница между Авраамом и Ноем – это то, что Авраам молился за свое поколение. Это меняется как недостаток. Как недостаток Ноя. И поэтому ему не просто так Ноя, как ему меняется в ответственность гибель этого поколения. Потому что если он молился, что-то могло измениться. Есть об этом очень такая острая статья Якова Галинского, по-моему, уже публиковали сейчас или нет, я не помню, может быть, да. С последним оборот. Ну, я знаю на иврите его, поэтому мальчик будет пожить всю жизнь, заниматься Торой и быть вроде праведником. Ему придет мир грядущий, к нему будет претензия за много-много тяжких грехов. Почему? Потому что он мог молиться поколению, мог молиться людям, которые в беде, и он этого не сделал. То есть он в каком-то отношении, в этом он не был как потомок Авраама. Это, кстати, касается всех нас. Давайте скажем откровенно, это не просто я сейчас бросаю камень в чей-то огород. Это у нас надо глянуть на собственный огород. Я хочу вещь немножко объяснить. Речь шла о молитве Авраама о мерзейшее поколение населения с дома. Мерзейшее место было. Тоже вспоминается в нашей главе те тяжкие вещи, что люди с дом были раим вахатаим лашем, они были очень-очень грешными. Вещь такое редкое название. Вот. То же самое, пеняется претензию к Ноху. Поколение потопа тоже было не самым лучшим. Почему никто не молился? То есть означает очень простую вещь, что как надо молиться наших братьев, даже если не дошли от Торы, даже если не себя, зачастую ведут себя недостойно, и причем, я скажу, особенно сейчас. Тут есть две стороны. Наш народ находится в беде. Мы-то меньше ощущаем здесь, так как у нас, у вас точно нет родственников в армии, нет родственников в местах, которые, в Эрцесоль, по крайней мере, там я не знаю, что происходит в Европе. Что?
Украинская.
Да. Ну, так вот, ну, есть, я знаю, разговаривал с людьми, которые, дети, внуки в армии, они говорят, что не спят ночами постоянно. Спят ночами. А кроме того, надо учить одну вещь, что есть пробуждение к тшуве. Мне сказал мой сын замечательную вещь. Мне просто эта вещь порадовала душу. Организация, которая занимается приближением евреев, организовали симхат Тора очень интересный. Они сняли какую-то большую иерусалимскую гостиницу, ну, сделали прям кошерной, и туда пригласили уцелевших в трагедии Симхат Тора в самом так самом фестивале. Не жители местных, а те, кто там был, там погибло больше всего людей. И туда съехалось сотни людей на Симхат Тора, пройти Симхат Тора, как полагается, как надо. Потому что они привели туда своих еще евреев вокруг, недалеко, в Иерусалиме. С тем, чтобы сделать обещанную истину Симхат Тора. Есть пробуждение у людей. Мне сказал один мой знакомый, мудрец Торы, он очень известный, ему сейчас его не важно, его. У него есть 7 племянников в армии. Они говорят, что он сказал цифру такую. Допустим, он немножко преувеличил, допустим. Но, наверное, не очень преувеличил. То, что получил информацию от своих племянников. Один из племянников просто нерелигиозный. Но он очень просил писать им Махзор. На Йом-Кипур, он там меня организовал на Йом-Кипур, это нерелигиозный имеет в виду. Он говорит, что 95% солдат, перед тем, как идут на поле боя, они скрижат с чтением Шма и с исповедью. Это так это происходит. К чему я это сейчас говорю? Знаете, мы все-таки потомки Авраама. И праведные геры, они тоже потомки Авраама. Истинный герут, принятие еврейства, это выйти из категории бней-ноах. Имеется даже праведные бней-ноах, не неправедные. Есть такое движение бней-ноах известное. И говорит, что праведных бней-ноах, то есть удел в мире грядущем, как пишет Рамбам. Это не стать действительно потомками Авраама. И вот это касается всех нас. Мы все потомки Авраама. Надо разобраться в этих главах, в чем была разница между Авраамом и Ноем, и пытаться пойти его путями. Это каждый на своем уровне. Знаете, мы не на уровне праотцов, это понятно. Но что-то, что мы понимаем, то, что они делают, мы можем делать. Можем делать. И надо научиться молиться других. Надо нести ответственность. Ну, еще одна вещь, конечно, она принципиальная. То, что мы упомянули сегодня, разница между Авраамом и Ноахом, это идти с собственными силами. Коснусь здесь еще одной темы. Это в целом уже дать целый урок, хотя я хотя бы кратко это пока расскажу. Есть у нас между главой Лех-Леха и Брешит. Лех-Леха – это становление еврейского народа. Есть глава Ноах. Есть, ну, все читали главу Ноах, это не, сказать, не буду сейчас все объяснять, но есть одна принципиальная деталь. Уже в главе Ноах происходит выделение еврейского народа. В чем? Это начинается с того, что сам Ноах, говорится, что он изучал Тору, поэтому он взял 7 кошерных животных, узнал, как их брать, для чего, чтобы принести жертву. Он уже имел отношение к Торе. Дальше происходит осквернение Ноаха, он стал, так сказать, человеком земли, когда он посадил виноград и немножко перепил, скажем так, после этого. Вот, можно его понять, видя катастрофу, он пережил. Сказано, что вино создано, чтобы утешать скорбящих. Там было много причин для скорби, когда он видел, как все человечество рухнуло, кроме его сыновей и ближайшей семьи. Но тут происходит ситуация, когда он оголяется, там еще какие-то вещи происходили со стороны Ноаха, он не просто так был проклят. Значит, наша тема, и вот тут происходит разделение человечества. Есть хам, который проклинается. Есть благословение Ефету. Ефет был самый старший брат. Шем был младший. Вот. Есть благословение Ефета. И есть благословение Шема. Они очень отличаются. Есть одно место, где говорится, в чем отличается. Разница между Шемом и Ефетом проявилась, когда они заботились о папе Ноаха, чтобы он не был в позоре.
Метушалах.
Что?
Метушалах.
Нет, это нет. Папе Ноах. Сейчас я говорю сейчас о начале новом, которое было после потопа. То есть сказано там в Торе очень такая интересная вещь. Сказано так, это 9 глава, 23 стих. «Вайках Шем Байофет Симла». И взял, буквально в руку, в точном переводе, взял Шем и Ефет одежду, чтобы накрыть ног. Все сказано, взял в единственном числе, а не в множестве, и взяли. Все это Раши, что вроде бы они вместе это сделали, что Шем проявил расторопность и инициативу. Поэтому называется, он взял. Он взял. Вот это то, что здесь видно, разница между Шемом и Ефетом. И чего удостоился Шем? Он удостоился двух глубоких благословений. Первое принятие с Раши, ему заслуга того, что они накрыли Ноаха, Шем получил заповедь Талис и Цицис. И это то, что облачаемся. И я тоже получил облачение. Он остался в могиле. Могилы тоже вещь хорошая, когда нужно. Что? Могилы. Что значит могилы, что у его потомков войско Гога будет похоронено. Надо гляньте там раньше в этом месте. Угу. Дальше говорится еще одна вещь, о том, что Всевышний Ефет Элоким на Ефет буквально расширит просторы Ефета, объясняет Раши, и Ашхину свою она будет в шатрах Шема, имеется в виду храм, имеется в виду статоры и так далее. То есть мы тут видим уже в благословлениях Ноаха Шему уже проглядывается народ Израиля здесь. Это вечно связано с одно с другим. И дай Бог, что мы все удостоились быть истинными потомками Авраама. Вот, и во всех отношениях. И в упрямстве, и в хорошей инициативе, и в молитве других. Будьте здоровы.